продолжаем читать наставления преподобного Макария Великого из первого тома «Добротолюбие». Напомню, что речь в прошлый раз у нас шла о порочности человека, о том, что внутри человека, если он не крещенный, или если он не сохранил благодати крещения, в нем находится, обретается источник греха, источник порока, какой-то вот источник зла, который отравляет все сердце человека. Обычно человек видит только побеги этого источника, произрастание этого корня. Он обоняет смрад берегов этого потока и видит эти грехи, которые он творит, и начинает бороться с ним, и пытается очистить землю своего сердца, скосить всю траву, и кажется, земля черная, все хорошо, посеять в ней пшеницу, и смотрит, проходит некоторое время, пшеница заглохла, кругом трава, ну как же, я же все скосил, вот, что теперь делать, пшеницы не видно, зерна некоторые не произросли, только порок, как хрен на огороде, начинает произрастать с великой силой, заслоняя, заполняя собой все. И сколько ни пытайся с ним бороться, пока весь корень греха не вырвется, все то, что мы сеем, будет отравлено, заглушено и увянет. Или, например, человек, который чистит берега зловонного источника, сколько бы он их ни чистил, ни украшал, они все равно будут смердеть, потому что сам источник зловонный. И вот большинство людей, они борются только с последствиями этой, того источника порока, той червоточины в сердце человеческом, которая есть в каждом человеческом сердце. И поэтому и не понимают, почему они вроде искренне исповедуются, каются в совершенных грехах, они изменяются, потому что червоточина остается в них, корень греха остается в них, и ничего не происходит. Сердце остается по существу не христианским, а человек с утра до ночи пытается косить произрастание грехов и пороков, которые порождают его злым и, как мы уже говорили в свое время, нехристианским сердцем. И вот эта мысль очень сильно занимает преподобного Макария Великого. Она очень сильно его волнует, что, по идее, бы с нашей точки зрения странно, ведь он подвижник. И когда он начал писать свои послания, свои наставления, он был достаточно совершенным подвижником, достаточно твердо стоял на духовных ногах, он не грешил. То, что мы понимаем под грехами, откуда же он знает обо всем этом? Вот это косвенное свидетельство очень важно, что нет людей, избавленных от этой червоточины. Она есть. И проблема только в том, что есть люди, которые ее видят, есть люди, которые не видят, а есть люди, которые о ней даже и не знают. Вот 163-е слово преподобного Макария. Мир страждет недугом порок и не знает того. Есть нечистый огонь, который воспламеняет сердце, пробегает по всем членам и побуждает людей к непотребству, к тысячам злых дел. И те, которые раздражаются и соуслаждаются внутренне, в сердце, совершают блуд, а когда зло таким образом найдет себе пищу, впадают и в явный блуд, тоже разумей и о сребролюбии, о тщеславии, о надмении, о ревности, о раздражительности, как если позван кто на обед и предложено ему множество снеди, так и грех внушает отведать всего, и тогда услаждающаяся душа обременяется. Здесь важно обратить внимание о том, что в принципе все, весь мир и каждый человек страждет недугом порока, и именно этот недуг побуждает человека к непотребству, к совершению тысячи злых дел. Ну вот несколько примеров. Вот некий человек, который, ну скажем так, решил воздерживаться от вина, приходит в некое место друзьям, и его они уговаривают: слушай, ну давай. Он говорит: да нет, да вот у меня пост, или я не хочу, мне нельзя. Вот они говорят: ну давай, ну что такого-то, это ж постный напиток, никакого греха здесь нету. Вот, и человек думает: ну да, действительно, ничего плохого нет. И выпивает один бокал, другой, третий. Он приходит домой, помолиться, естественно, не может. Он слабый, голова болит. Вот это при том, что если он ни с кем не поругается, ни на кого не накричит, ни на кого не сорвется. Просто он потерял бдительность ума, хотя бы только это. И не может совершить молитву, не может встать, собрать себя воедино и стать перед Богом. Он в расслаблении. Это при самых невинных последствиях того, что человек впал в это искушение. Хотя, как известно из разных притч, да и реальных историй на протяжении всего святоотеческого периода, известно множество случаев, когда употребление вина доводило до последствий гораздо более тяжелых, чем просто потеря собранности и внимания. Но дело в данном случае не в этом. Дело в том, что человек, наверное, когда он придет в себя, наверное, он скажет: это меня друзья искусили. Нет, ни друзья и ни вино. Это искусило тебя собственное сердце. Тебя никто не искушал. Ты хотел выпить, и ты выпил. На самом деле, если бы ты не хотел, никто бы тебя не заставил выпить. Это некая очевидность. Вот, скажем, человек бросает курить, и он сторонится мест, которые могут его спровоцировать на подобные вещи. И попадая в некую ситуацию, где все курят, он думает: да ладно, все равно уже. И берет и курит. Но человек, решившийся во что бы то ни стало не курить, он терпеливо переносит такую ситуацию, его никто не заставит, если он твердо решился не курить. Это есть лукавство нашего сердца. Оно подстраивается под нас. Оно льстит нам. И когда мы хотим оправдать, что на самом деле мы не виноваты, нас искусили, мы не виноваты, мы себя оправдываем, на самом деле делаем свое греховное состояние еще более скверным, еще более пагубным, потому что мы не только сделали грех, но и не попытались оправдаться. Свалили вину на других, мы не понесли ответственности, мы не увидели, что на самом деле грех-то сидит в нас самих. Мы любим какое-то из этих страстных состояний. Мы любим в данном случае то состояние, которое вызывает в нас вино, или то состояние, которое вызывает в нас курение. Мы любим это состояние, оно нам нравится. Мы его не возненавидели, мы себя любящим подобные состояния не возненавидели. Или, например, еще более простой пример. Вот, скажем, пусть будет Великий пост. Человек как-то, не как-то постится. И случается тут некий праздник. День рождения друга. И вот человек задает вопрос: а я могу пойти на этот день рождения? Ну, друг, нельзя, надо поддерживать отношения, любовь показать. Все рассуждают одинаково. Но надо посмотреть вглубь своего сердца. Я размышляю об этом вопросе. Почему? Потому что я правда хочу исполнить заповедь, исполнить волю Божью, или на самом деле мне очень хочется развлечься праздником, поесть вкусную пищу, но при этом я хочу ощущать себя человеком, не нарушившим пост. То есть я хочу утешиться радостью мирской, плотской, телесной. Я хочу утешиться, но я понимаю, что этого нельзя делать. Тогда я придумаю, ну я же ведь не за этим иду на день рождения. Я иду, чтобы с другом посидеть. И оправдываю себя, иду и услаждаюсь мирскими радостями, думая при этом, что я прошел совсем для того, чтобы исполнить долг любви. Это, по-видимому, на поверхности никак не увидишь. Каждый человек может различить это только в собственном сердце. Но для любого внимательного человека это очевидно. Он приходит, даже не то, что приходит, случайно зашел в гости или на пороге дома очутился, вот, и взгляд его падает на хорошо накрытый стол, и сердце волнуется. Он пленен, он не может отвести взгляд, и он уже хочет там сидеть, но он понимает, у него он разумный человек, взрослый. У него не так быстро все желания сразу пленяют его, и он начинает думать, а это грех или не грех, вот, если я сейчас сяду. Вот, он может решить, что грех, и уйти. Он может решить, что не грех, и не уйти. Но в данном случае важно не то, уйдет он или не уйдет. Важно то, что он хочет там сидеть. Ему понравился накрытый стол. Ему нравится та пища, которая там лежала. Ему нравится вот это вкушение вкусных, приятных явств. Он хотел бы это есть. Ему это приятно. И в данном случае не столь важно, уйдет он или не уйдет. Важно в любом случае одно, чтобы он осознал свою зависимость, свою страстность и постарался бы с этим побороться. Если он увидит, что он страстен и тем не менее преодолеет эту страсть и запретит себе услаждаться мирскими прихотями и спокойно, раскланившись, уйдет, внутри себя укоряя за то, что только вид сервированного стола возбудил в нем такие чувства и такие желания, и будет укорять и плакать себя, гордясь не тем, что он ушел, а укоряя за то, что он пленился. И будет благо. И человек, который остался, не смог совладать с собой, остался и вкушал пищу, и он может получить пользу, когда выйдет, подумает, да что ж такое-то? Один вид сервированного стола возбудил мне такие страсти. Как же я, какой же я христианин, какой же духовный человек, если я из одной только сервировки и приятных яств готов забыть вообще обо всем на свете и прийти домой, и плакать, и каяться в том, что он пленен был такой невинной страстью, в сущности невинной. И вот в данном случае важно только одно, чтобы человек осознал вот эту червоточину порока внутри себя, чтобы он увидел самого себя, какое впечатление на него произвел сервированный стол, и понимал, что беда не в сервированном столе, а в его сердце, которое любит вкушать сладкую пищу. Так же, как в отношении, скажем, каких-нибудь неприличностей этого мира, не очень прилично одетых девушек, неприличной рекламы, неприличных передач, или чего-нибудь еще соблазнительного в этом мире. Человек должен понять, что если он смотрит на женщину с вожделением, виновата не женщина, виноват он сам. Это его сердце сластолюбиво, это его сердце любит это самое удовольствие. И даже если он не делает ничего до поры до времени, это ни о чем не говорит. Его сердце отравлено пороком. Вот что страшно. Если он не изменит своего сердца, ничего в жизни его не произойдет. Он как был человеком чуждым Христа, так и умрет человеком чуждым Христа. Все обстоятельства, толкающие человека на грех, только обнаруживают вот этот корень греха, корень порока, и благо тому человеку, который этот корень порока в себе обнаружит. Ну и горе тому человеку, который думает, что он чист. Вот 164-е слово, достаточно пространное. Мы его почитаем по частям. Может ли кто бы то ни было сказать: «Я пощусь, веду странническую жизнь, расточаю имение свое, следовательно, уже свят? Ибо воздержание от худого не есть еще само совершенство. Разве вошел уже ты в уничиженный ум и убил змея, который таится под самым умом, во глубине помыслов, гнездится и умышляет тебя в так называемых тайниках и хранилищах души, потому что сердце есть бездна? Итак, разве его ты умертвил и изринул из себя всякую бывшую в тебе нечистоту? Все любомудрствующие, и закон, и апостолы, и пришествие Христово имеют целью очищение. Всякий человек, и иудей, и эллин, любит чистоту, но не может сделаться чист». Многие считают, что благо христианства в том, чтобы ходить в храм и иметь возможность просить у Бога земных благ. Многие считают, что благо христианства в том, чтобы объединять народ, чувствовать себя единым со своим народом, хранить культуру народную, которая отчасти в праздниках заключена. Многие считают, что благо христианства в том, что иметь возможность получить прощение. Согрешил — и всегда можешь покаяться. Еще согрешил — и еще можешь покаяться. И это ж такая радость, когда ты можешь быть прощенным за любой грех, который бы ты ни сделал. Но Христос на самом деле пришел изменить человеческое сердце, пришел его переродить, пришел человека родить заново, дать ему другое сердце, пришел его преобразить, и совершается это силой Святаго Духа по вере во Христа. Вот вспомним 4 Евангелие, Евангелие от Иоанна. Ведь все Евангелие пронизано свидетельством о том, что Бог, Христос, пришел дать нам жизнь. Христос пришел дать нам Дух. Об этом и прощальная беседа с учениками. Об этом постоянное свидетельство о том, что из чрева человека потекут потоки воды живой. Разве ж непонятно, что, как мы уже говорили, из сердца человека может течь только один, единственный поток. Либо это источник порока и греха, последствия которых мы и пытаемся принести на исповедь, либо это поток живой воды, который животворит и наше сердце, и всех людей, которыми мы прикасаемся. Вот либо источник был грязным и стал чистым, и из него струится жизнь, либо из него по-прежнему струится смерть, смрад, грех, плоды которых мы видим. И понятно, что если мы имеем в себе корень греха, то в нас нет источника жизни. Значит, мы не родились заново. Значит, мы не живем во Христе. Раз у нас нет Духа Святаго, который животворит наше сердце, раз в нашем чреве, из нашего чрева не текут потоки живой воды, значит, оттуда текут потоки смерти, которые нас убьют. Но об этом тяжело думать, об этом тяжело и говорить. Гораздо проще просто думать, что да, все это не важно. Главное вот исполнять определенный набор требований и просить прощения за те последствия, за те грехи, которые я в себе сознаю. И все. Но ведь это же должно быть очевидно. Это и есть внешность. Это внешнее христианство. Это форма христианства. Христос пришел не для того, чтобы сделать нас более праведными. Не для того, чтобы мы имели возможность покаяться после того, как согрешим, и ветхозаветные люди могли это делать. Не для того, чтобы мы, скажем, перестали делать какие-то грехи, которые делают другие люди. Речь идет о перерождении человека. Если кто не родится заново во Христе, а это рождение заново во Христе определяется тем, что в нем начинает жить Дух Святой, и животворить этого человека, и новый источник забил в сердце человека вместо сердца, вместо порочного источника. Вот ради этого пришел Христос. И если это сделано, человек в царстве, потому что царство Божье в нем, внутрь его, в этой силе Святаго Духа. Если в нем только порочный источник, то он не родился во Христе, потому что в нем не живет Святой Дух. И тогда что же делать? Ну, что делать? И на то, как не все просто и с таким пониманием, Макарий Великий еще нам расскажет. Ну, а мы пока дочитаем вторую часть 164-го слова. Поэтому надо доискаться, как и какими средствами можно достигнуть сердечной чистоты. Наипаче возможности сие, как не иначе возможности сие, как с помощью распятого за нас. Он есть путь, жизнь, истина, дверь, жемчужина, живый и небесный хлеб. Без оной истины никому невозможно познать истину и спастись. Поэтому как в рассуждении внешнего человека и вещей видимых отрекся ты от всего и раздал имение свое, так, если имеешь знание и силу слова, и в мирской мудрости должен все от себя отринуть, все вменить ни во что, тогда только будешь в состоянии назидать себя в буйстве проповеди, которая есть истинная мудрость, состоящая не в красоте слов, но в силе, действующем Святым Крестом. Как же вот прозвучало ключевое слово «крест». Как же человеку побороть, истребить в себе этот источник порока? Убить этот корень, уничтожить, выжечь этот источник. Но важно понимать, убивая этот корень греха, кого убиваем мы? Самого себя. Потому что я сам и есть тот, кто любит эту сладость, эту мирскую радость. Я сам и есть тот, кто любит что-то вместо Бога. Я сам и есть тот, кто любит нечто вместо Христа. Я сам и есть тот, который ищет сладости вне Христа, ищет своей воли, своей радости, своего услаждения, своего удовольствия, вообще своего ищет, а не Божье. Это я сам ищу своих, а не Божьих. И поэтому единственный враг каждый, у каждого человека, это он сам. Единственный противник, с которым он вынужден сражаться, это он сам. Он сам себя должен отринуть, убить, уничтожить. И таким образом другого соперника, другого врага у него на самом деле нет. Поэтому Евангелие и говорит нам, кто не отвергнется себе и не возьмет крест, не может следовать за мной, не может быть моим учеником. Кто не возненавидит душу свою, самого себя не возненавидит, не может быть моим учеником. Вот как об этом пишет Макарий Великий в 165-м слове. Самое главное оружие для борца и подвижника состоит в том, чтобы вошедший в сердце сотворил он брань сатаною, возненавидел себя самого, отрекся от души своей, гневался на нее, укорял ее, противился привычным своим пожеланиям, припирался бы с помыслами и боролся с самим собой.